Призрак коммунизма управляет нашим миром. От авторов книги «9 комментариев о коммунистической партии». Часть 10. Использование законов для легализации зла. 1. Законы и вера. Закон – это несгибаемая сила, защищающая честность и справедливость, наказывающая за зло и поощряющая добро. Таким образом, люди, которые пишут законы, должны определять, что является добром, а что злом. С точки зрения духовной веры, критерии добра и зла исходят от богов. Поэтому религиозные книги естественным образом стали основой для законов, регулирующих человеческое общество. Законы Хаммурапи в Древнем Вавилоне являются первым письменным сводом законов в истории человечества. На стеле, на которой выгравированы законы Хаммурапи, изображена яркая сцена передачи законов богом солнца Шамашем, который также является и богом справедливости, королю Хаммурапи. То есть подразумевается, что эти законы имеют божественную природу. Бог выбрал Хаммурапи и даровал ему власть управлять своим народом, опираясь на законы. 10 заповедей Моисея, изложенные в Ветхом Завете, считались божественными, а также были и светскими законами у евреев, традицией, которая стала основой западной правовой культуры. Начиная с римских императоров IV века и до византийского императора Юстиниана I и его преемников, а также до Альфреда Великого, первого англосаксонского короля Англии, правовая система в той или иной степени опиралась на 10 заповедей Моисея и христианское учение. Верующие люди считают, что каждый установленный людьми закон непременно должен соответствовать стандартам добра и зла, которые установили боги, а также духу религиозных учений. Истоки мышления участников движения «Ненасильственное гражданское неповиновение», которое вспыхнуло в США в прошлом веке, ведут к раннему христианству. Римский император приказывал, чтобы христиане поклонялись римским богам и чтобы перед еврейскими синагогами были воздвигнуты статуи императора. Поскольку это означало прямое нарушение заповедей, христиане предпочли подвергнуться распятию или же быть сожженными на костре, нежели выполнить этот приказ. Другими словами, статус светских законов должен быть ниже статуса божественных заповедей, которые являются высшим критерием и которые нельзя нарушать ни при каких условиях. 10 заповедей Моисея можно разделить на две большие категории. Первые 4 заповеди описывают связь между человеком и Богом, то есть то, как человек должен проявлять почтение и уважение к Богу. Остальные 6 заповедей регулируют отношения между людьми, то есть отражают учение Иисуса о том, что надо любить другого как самого себя. Почитание Бога – это основа, которая позволяет людям неизменно придерживаться принципов справедливости. Только созданные на этой основе законы будут стабильными и не будут меняться и искажаться вслед за изменением эпохи. То же самое касается Китая, где законы устанавливал Сын Неба, император. Эти законы должны были согласовываться с принципами неба и земли и соответствовать воле неба. Это и есть Дао, или «путь», о котором говорили «желтый император» Хуан Ди и Лао Цзи. Дун Джун Шу, ученый династии Хань, сказал, цитата, «Величие Дао исходит от неба. Небо является неизменным, и Дао тоже не изменяется». Конец цитаты. В древнекитайском значении под небом подразумевали не абстрактные природные силы, а верховного бога. Вера в небесный Дао формирует моральную основу китайской культуры. Основанная на этой вере, политическая и правовая система Китая оказывала влияние на Китай в течение тысяч лет. Известный американский юрист Гарольд Джон Берман считал, что роль закона тесно связана с соблюдением общих принципов социальной морали и духовной веры. Даже несмотря на то, что церковь и государство разделены, они тесно взаимодействуют между собой. В любом обществе понятие справедливости и законности должны опираться на то, что считается святым и священным. Другими словами, закон непременно должен обладать авторитетом, исходящим из честности и справедливости, установленных богами. Закон является не только справедливым, но и святым. Современная правовая система все еще сохранила множество аспектов, похожих на религиозные церемонии, что укрепляет ее авторитет. Второе. Закон – инструмент тирании в коммунистических странах. Коммунистическая партия – это богоборческий культ, поэтому в своих законодательных принципах она никогда не будет опираться на наставления праведных богов. Она, наоборот, стремится разорвать связи общества с родовыми культурами и традиционными ценностями. С самого начала коммунистическая партия была не способна защищать честность и справедливость. Основанный на ненависти и нарушении законов – государственный террор. В традиционном обществе христиане говорили о том, что надо любить других так, как вы любите себя. Конфуцианство учит, что гуманный человек любит других. Здесь понятие любви не ограничивается только любовью между мужчиной и женщиной или любовью, которая существует между членами семьи или друзьями. Эта любовь включает в себя доброжелательность, милосердие, справедливость, самоотверженность и другие добродетели. Законы, которые формируются на такой культурной основе, являются не только священными, они воплощают в себя дух любви и заботы к людям. Никакая правовая система не может учесть все формы конфликтов, которые уже произошли или могут произойти, и дать им соответствующую правовую оценку. Таким образом, законы являются не только конкретными правилами, они также должны учитывать субъективные факторы участвующих сторон. Судья должен следовать духу закона и выносить вердикт, соответствующий принципу доброжелательности. В Иерусалимском храме Иисус порицал фарисеев за их лицемерие, потому что, несмотря на строгое соблюдение слов Моисея, они игнорировали содержащиеся в законах Моисея добродетели, такие как справедливость, сострадание, искренность и так далее. Иисус видел более глубокий смысл текста, нежели тот, который был на поверхности. Он исцелил человека в субботу и принимал пищу вместе с язычниками, потому что заботился о духе доброты в учениях. Напротив, корни коммунизма уходят в ненависть. Коммунизм ненавидит не только Бога, но и культуру, образ жизни и все традиции, которые боги создали для человечества. Маркс не скрывал этого, выражая желание погубить себя и вместе с собой весь мир. Он сказал, цитата, «С презрением я брошу перчатку в лицо всему миру, а затем пройду через обломки Создателя». Конец цитаты. Сергей Нечаев, сумасшедший революционер в царской России, написал в своей брошюре «Катехизис революционера», цитата, «Он, революционер, в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, и со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью этого мира. Он для него враг беспощадный, и если он продолжает жить в нем, то только для того, чтобы его, вернее, разрушить». Конец цитаты. Нечаев открыто проявил ненависть революционера к этому миру и желание не подчиняться никакой правовой системе. Он использовал клерикальный термин «катехизис», чтобы описать свое видение культа, презирающего мир. Нечаев заявлял, цитата, «Он не революционер, если у него есть симпатия к этому миру». Конец цитаты. Ленин выражал аналогичную точку зрения. Цитата. «Революционная диктатура пролетариата есть власть, завоеванная и поддерживаемая насилием пролетариата над буржуазией, власть, не связанная никакими законами». Конец цитаты. Политическая власть, которая, не ограничиваясь никакими законами, использует государственную мощь, чтобы убивать, пытать и совершать коллективные наказания, это не что иное, как государственный террор. Крайняя жестокость такой власти – это первый шаг к классическому коммунистическому режиму. Например, в 1917 году в России за первый месяц после захвата большевиками власти сотни тысяч людей были убиты по политическим причинам. Большевики учредили Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем, сокращенно ЧК. И наделили ее полномочиями наказывать так называемых врагов революции по своему усмотрению без судебного разбирательства. Таким образом, в период с 1918 по 1922 год чекисты убили не менее 2 миллионов человек. Александр Яковлев, бывший заведующий отделом пропаганды ЦК, член Политбюро ЦК КПСС и секретарь ЦК, в предисловии к своей книге «Горькая чаша. Большевизм и реформация в России» написал, цитата, «Только в одном этом веке в России в результате войны, голода и репрессий погибло 60 миллионов человек». Конец цитаты. Используя публичные архивы, Яковлев подсчитал, что количество убитых в ходе советских кампаний составляет около 20-30 миллионов человек. В 1987 году была создана комиссия Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30-40-х и начала 50-х годов прошлого века. Одним из членов этой комиссии был Яковлев. После изучения материалов тысяч дел он написал, цитата, «Меня не покидает ощущение, что виновники всех этих зверств – это группа людей с психическими расстройствами. Но я боюсь, что такое объяснение содержит риск слишком упростить проблему». Конец цитаты. Проще говоря, Яковлев видел, что зверства, совершенные коммунистами, исходили не из обычного человеческого мышления и не были сиюминутным импульсом, а были тщательно спланированы. Эти преступления не совершались ради создания прекрасного мира. Это был выплеск глубокой ненависти к самой жизни. Те, кто активно продвигает коммунизм, исходят не из невежества, а из злобы. После создания Советского Союза государственный террор был перенят с последующими коммунистическими режимами в таких странах, как Китай, Северная Корея и Камбоджа. В главе «Комментарий 7. История убийств Коммунистической партии Китая» книги «9 комментариев о Коммунистической партии» говорится, цитата, «После 1949 года более половины населения Китая подверглось репрессиям со стороны КПК. От 60 до 80 миллионов человек погибло насильственной смертью, что превышает общее число погибших в двух мировых войнах». Конец цитаты. Постоянно меняющиеся стандарты правильного и неправильного. В то время как в странах с коммунистическими режимами коммунизм игнорирует законы, проводя политику государственного террора, западным странам он заявляет о важности верховенства закона. Он делает это, чтобы под предлогом торгово-экономического партнерства, культурного обмена и геополитического сотрудничества успешно проникать в западные страны и разрушать свободные общества. Например, Первый уголовно-процессуальный кодекс Компартия Китая приняла в период начала политики реформы открытости в 1979 году. Это было сделано якобы для улучшения судебной системы, но фактически этот кодекс не применялся на практике. Согласно Марксу, закон является проявлением воли господствующего класса, продуктом классового общества и инструментом господствующего класса для реализации своего правления. Таким образом, законы Компартии не исходят ни от Бога, ни от подлинной любви к людям, и тем более не от желания защищать справедливость в обществе. При коммунистическом правлении значение имеют только интересы правящей группы, то есть Компартии. По мере изменения интересов партии изменяются и ее законы. После вышесказанного легко понять, почему как только КПК захватила власть, она приняла в качестве руководства классовую борьбу и приступила к уничтожению населения и отъему собственности у людей. Чтобы узаконить свои действия, КПК приняла закон о так называемом контрреволюционном преступлении и стала применять его ко всем, кто выступал против бандитской политики партии, сажая их в тюрьму или расстреливая. После завершения процесса массового отъема у людей их собственности под предлогом создания так называемой системы государственной собственности, Компартии Китая нужно было сохранить награбленное. Тогда она поменяла приоритеты и заявила, что необходимо сосредоточиться на экономическом строительстве, а также внедрила законы, защищающие частную собственность. По сути, это означало защиту богатства, которое партия отобрала у людей. При этом собственность рядовых китайцев на практике не была должным образом защищена. Бесконечные принудительные сносы домов людей с целью освоения земли иллюстрируют продолжающееся применение режимом насилия, ущемляющего право на частную собственность. В начале 1999 года КПК заявила о необходимости «править страной на основе законов», в кавычках. Однако, несколько месяцев спустя, в Китае началось масштабное преследование сторонников духовной практики фалуньгун, которые стараются жить по принципам правдивости, доброты и терпения. Для преследования фалуньгун Компартия учредила так называемый офис 610, который мало чем отличается от гестапо. Чтобы эффективно подавлять фалуньгун, офис 610 был наделен правом действовать вне законов и судебных процедур, а также манипулировать органами безопасности и судебной власти. Чтобы скрыть свои чудовищные преступления, Компартия должна постоянно создавать новых врагов, запугивая и подавляя людей. При этом способы и цели преследования постоянно меняются. Они включают в себя кампании против помещиков и капиталистов, кровавую расправу над студентами на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, подавление последователей фалуньгун, а также адвокатов правозащитников. Соответственно, при такой системе законы также должны изменяться. За 60 с лишним лет правления Компартия Китая издала 4 конституции, последняя из которых была пересмотрена 4 раза с момента ее введения в 1982 году. После многочисленных политических кампаний КПК приобрела богатый опыт подавления и стала использовать законы для маскировки своих истинных целей и намерений. Но иногда она не пользуется даже этой маскировкой. Компартия Китая всегда будет пренебрегать законами. КПК не стесняется составлять красивые на поверхности законы, пытаясь показать свою приверженность принципу верховенства права и международным нормам. Однако на практике все это зачастую не соблюдается. Например, в Конституции КНР прописаны права на свободу слова, убеждений, создание организаций и так далее. Но на самом деле эти права не защищены. Согласно марксистской теории, закон отражает волю господствующего класса и является его инструментом для управления. Таким образом, для Компартии принятие и изменение законов с целью подавления своих врагов является само собой разумеющимся. При такой системе любой, кто осмелится оспаривать так называемую «волю господствующего класса», то есть любой, кто выступает против интересов коммунистической партии, сразу превращается в классового врага и становится объектом подавления на основании законов, в кавычках. При этом совсем не важно, является ли он рабочим, лишившимся работы, демобилизованным солдатом, крестьянином, чья земля была экспроприирована, адвокатом-правозащитником или просто тем, кто пытается свести концы с концами. Для работающих в коммунистических странах адвокатов написанные законы всегда уступают многочисленным неписанным правилам и реальной ситуации. Если адвокат пытается ссылаться на закон, следовать букве закона в защиту справедливости, коммунистический судья и прокурор закрывают ему рот, говоря, что у партии есть свой, так называемый, дух закона. Они даже откровенно заявляют, что суды созданы Компартией и поэтому должны выполнять ее приказы. Слова этих судебных приставов, даже сказанные несознательно, действительно отражают дух закона, существующий при коммунистических режимах. В судебной системе Китая во время рассмотрения дел, связанных с фалуньгун, судьи могут просто сказать, цитата, «Не говорите мне о совести» или «Я забочусь только о политике», «Партия не разрешает адвокатскую защиту» или «Слова руководителей – это и есть закон». Коммунистическая партия управляет судами, поэтому мы должны следовать линии партии. Или, если дело касается вопросов фалуньгун, то не требуется никаких юридических процедур. Конец цитаты. Английский философ Фрэнсис Бэкон написал, цитата, «Один несправедливый суд гораздо пагубней многочисленных преступлений. Преступления нарушают законы, и их можно сравнить с загрязнением воды». А несправедливые суды разрушают законы, что подобно загрязнению источника воды. Конец цитаты. Учрежденные Компартией законы постоянно меняются. Некоторые из них можно соблюдать, а некоторые можно игнорировать. Такие законы не имеют никакой святости, которая бы давала власти легитимность. За прошедшее столетие так называемый дух закона, который регулирует правовую систему, созданную Компартией, привел к бесчисленным фактам несправедливости, а также к гибели от 80 до 100 миллионов невинных людей. Это кровавый долг, который не в состоянии искупить ни один коммунистический лидер. Есть такая пословица: «Убийца должен заплатить своей жизнью, а должник должен вернуть деньги». Если бы Компартия действительно следовала этому принципу и сама строго соблюдала законы, то в первую очередь под суд надо было бы отдать именно ее. Поэтому партия никогда не будет строго соблюдать законы, которые сама устанавливает. Третье. Как коммунизм портит законы на Западе? В коммунистических странах дьявол непосредственно манипулирует законами, используя их как инструменты для поддержания своей власти, укрепления своей идеологии и подавления народа. В свободных странах он пытается подорвать традиционную веру и моральные основы законов, исказить стандарты добра и зла, завладеть правом устанавливать законы и взять под свой контроль исполнительную власть, тем самым внедряя свои дьявольские нормы. Законы тесно связаны с политикой, религией, образованием и другими областями. США на протяжении долгого времени являются лидером в сфере верховенства закона. Однако сегодня, когда коммунизм запустил свои щупальца по всему миру, законы западных стран, включая и Штаты, не могут избежать проникновения и подрывной деятельности со стороны коммунистического призрака. В этой главе мы рассмотрим многогранную эрозию правовых институтов США. Разрушение моральной основы законов. Основанные на религии и духовной вере, законы являются священными. Однако поскольку коммунистические партии и различные их попутчики по всему миру способствовали развитию атеизма и теории эволюции, то связь между законом и Богом была разорвана. Закон в значительной степени превратился в инструмент мести, разрешения споров и распределения выгод. Так как его божественная природа была утрачена, дух закона начал искажаться. Вместо поддержания честности и справедливости он стал выражать представления и желания людей. Это широко открыло дверь для коммунистического призрака. Через своих агентов в мире людей он начал внедрять нужные ему законы, чтобы испортить людей и разрушить общество. В результате коммунистического влияния в США возникли движения за так называемую социальную справедливость, либерализацию и так далее, которые используют понятия свободы, прогресса и толерантности, чтобы исказить представления людей о морали и разрушить моральные основы законов. Все это, соответственно, оказывает влияние на то, какие законы будут приняты и как они будут трактоваться судьями. Например, в традиционных верованиях брак считается священным союзом мужчины и женщины. Таким образом, однополый, так называемый брак, по определению противоречит этой концепции. Он является аморальным, а его введение в обществе требует изменения соответствующего законодательства. С другой стороны, если люди следуют наставлениям Бога, тогда моральное состояние общества не изменится, и светские законы останутся стабильными, поскольку они будут основаны на принципах, установленных богами. Если какое-то поведение, согласно наставлениям богов, считалось безнравственным 2000 лет назад, то и сегодня оно должно быть аморальным. Однако либерализм отвергает традиционные моральные концепции. Он рассматривает мораль как некую светскую договоренность, которая изменяется в соответствии с развитием общества. Таким образом, брак считается простым договором между двумя людьми, а однополые, так называемые браки, якобы соответствуют принципу свободы и прогресса. Это неизбежно приводит к деградации закона. Либерализм и прогрессивизм привели к отделению традиционной морали от законов. Это ярко проявляется в деле об абортах, которое рассматривалось в Верховном суде США в 1992 году. Три судьи тогда заявили, цитата, «Некоторые из нас, как люди, считают аборты оскорбительными для наших самых основных принципов морали, но это не может повлиять на наше решение. Наша обязанность – защищать свободу всех, а не навязывать свои собственные нормы морали». Конец цитаты. Иными словами, судьи в данном случае подчеркивали, что закон определяет приоритетность так называемой свободы над моралью. Фактически это является отделением принципов свободы от принципов морали. Однако свобода, установленная американскими отцами-основателями, является самоочевидным принципом, основанным на общечеловеческих ценностях. То есть она дарована Богом, или, как говорится в Конституции США, Творцом, и является неизменной. Отклонение от универсальных принципов морали, установленных Творцом, и однобокое усиление так называемой свободы – Это и есть метод, который использует дьявол, чтобы привести законы к мутации, а человечество – к упадку. Захват законодательного права и контроля над реализацией законов. Прежде чем новый закон вступает в силу, он проходит через несколько этапов, включая его редакцию, одобрение, решение о его легализации и порядке применения сотрудниками правоохранительных органов. В ходе этого процесса отдельные лица или группы в академических кругах, средствах массовой информации, юридических кругах и даже индустрии развлечений оказывают влияние на окончательное принятие закона. У коммунистического призрака есть свои представители во всех этих сферах. Они помогают ему полностью взять под контроль законодательный процесс. Многочисленные политические группы, которые находятся под контролем призрака коммунизма, приложили все усилия, чтобы заполнить правительственные структуры представителями левых сил. Они стали судьями, прокурорами или другими должностными лицами, ответственными за правосудие. Например, либеральный президент сделает все, что в его силах, чтобы назначить единомышленников в Верховный суд, где они будут оказывать влияние на реализацию законов или будут использовать свои полномочия для обхода правовой системы. Исторически сложилось так, что либеральные президенты США, как правило, подписывают больше помилований заключенным. Один недавний президент смягчил приговоры 1385 заключенным и амнистировал 212 человек, что стало наибольшим со времен администрации президента Трумана. Перед уходом из Белого дома этот президент смягчил приговоры 209 человек и помиловал 64 человека. Большинство из тех, кто получил помилование, были наркопреступниками, которые не совершали насилие. Еще одним из помилованных был мужчина, которого приговорили к сроку за кражу и обнародование 700 тысяч секретных военных документов. Таким образом, он отбыл всего 4 года из своего 35-летнего срока заключения. Хотя у президента есть конституционно закрепленное право проводить амнистию, однако злоупотребление этим правом ослабляет функцию закона, которая заключается в наказании за проступки и поддержке законопослушных граждан. В 1954 году Линдон Джонсон из Техаса, который сначала был сенатором, а позже стал президентом США, внес так называемую поправку Джонсона, которая запрещает некоммерческим организациям, включая церкви, участвовать в определенных мероприятиях. Нарушители могут лишиться своих налоговых льгот. Опасаясь этого, некоторые христианские церкви стали наставлять своих священников во время публичных выступлений избегать политических тем, особенно острых социальных вопросов, таких как аборты, гомосексуализм, эвтаназия, исследования стволовых клеток и так далее. Коммунистический призрак также манипулирует различными политическими группами в попытке с помощью выборов повлиять на деятельность прокуроров. Один окружной прокурор, которого продвинули на его должность прогрессисты, в течение первой недели своей работы уволил 31 прокурора. Он призывал к прекращению так называемых массовых тюремных заключений, а также приказал своим подчиненным прекратить судебное преследование за хранение марихуаны. Аналогичные случаи были и в других штатах. Некий председатель Союза прокуроров сказал, что это равносильно тому, что прокуроров призывают к избирательности в соблюдении законов. По его мнению, это очень опасное явление, так как от выборных должностных лиц потребовали игнорировать законы, которые они поклялись защищать. Судьи также имеют полномочия блокировать действия указов, принятых административными органами. Например, миграционный закон США дает президенту право в чрезвычайных ситуациях запретить иностранцам въезд в страну. Однако некоторые судьи под влиянием либеральных идей посчитали, что недавно изданный президентом запрет на въезд в страну гражданам некоторых стран является религиозной дискриминацией. Их решение задержали действие запрета более чем на 4 месяца, пока Верховный суд не признал указ президента конституционным. Значительное влияние на судебные решения оказывают адвокаты. Политический уклон юридической организации может иметь прямое влияние на возможность исполнения воли закона. В одной общенациональной ассоциации адвокатов США основатель является социалистом, который поддерживает систему государственной собственности и построение коммунизма. Эта ассоциация насчитывает десятки тысяч членов по всей стране. Ее годовой бюджет исчисляется сотнями миллионов долларов. Основной ее работой является с помощью судебных тяжб поддерживать однополые браки, права гомосексуалистов на усыновление детей и права на аборты, а также борьба с дискриминацией в отношении гомосексуалистов, бисексуалов и других представителей ЛГБТ-сообщества. Либерализм и прогрессивизм занимают ключевые политические позиции в США, а также доминируют в академических кругах, в средствах массовой информации, в социальных движениях и так далее. Это дало дьяволу беспрецедентную власть над законодательными и судебными процессами. Принятие плохих законов и искажение законодательства. Запрет на молитвы Богу. В жизни американцев Бог присутствует повсюду. Официальный девиз США гласит: «Мы верим в Бога». Упоминания о Боге присутствуют не только в тексте государственного гимна, но и на используемых каждый день долларовых банкнотах. В Декларации независимости США Бог назван Творцом. В ней говорится, что права человека – это то, что даровал людям Творец. Все правительственные чиновники США, в том числе президенты, судьи, во время принятия присяги говорят: «Да поможет мне Бог». Наиболее распространенной концовкой речи президента является: «Боже, благослови Америку». В тексте «Клятвы верности флагу США», которую произносят в государственных школах, сказано, что США – это одна нация под Богом. Некоторым из этих традиций уже более 200 лет. Они корнями уходят во времена основания Соединенных Штатов. Однако за последние 60 лет приверженцы коммунизма постоянно пытаются их оспаривать. Одной из главных задач вышеупомянутой крупной ассоциации адвокатов США является удаление из публичного показа в стране 10 заповедей. Самый известный, связанный с этим случай, произошел в городе Монтгомери, штата Алабама. В 2001 году ассоциация потребовала убрать плиту с 10 заповедями, которая находилась в ротонде государственного суда. Для слушания этого дела они нашли судью, назначенного бывшим тогда председателем Демократической партии. Судья вынес решение на 76 страницах, которое было в пользу ассоциации адвокатов. Аргументация этого решения может показаться смешной. Например, судья утверждал, что так называемая торжественная атмосфера ротонды, расположенные за плитой фрески, искусственный водопад и вся атмосфера являются достаточным основанием, чтобы убрать 10 заповедей. Судья также сказал, что форма плиты с заповедями похожа на открытую Библию и вызывает ощущение, будто, цитата, «штат Алабама продвигает, одобряет и особо поддерживает христианство». Конец цитаты. Это не начало и не конец истории. Еще в 1980 году Верховный суд запретил демонстрировать 10 заповедей в государственных школах. Это решение стало катализатором движения по всей стране. В штате Юта Американский союз защиты гражданских свобод даже предлагал вознаграждение тем, кто сообщит, где еще не сняты таблички с заповедями. 26 июня 2002 года один окружной суд США постановил, что государственным школам запрещено давать клятву верности флагу США, потому что в ней есть слова «под Богом». Позже, 14 июня 2004 года, это решение было отменено Верховным судом. Эта юридическая битва не прекращается. Гимн США, национальный девиз, клятва верности флагу, школьные молитвы и тому подобное находятся под постоянной осадой атеистов и активистов левого крыла. Тут необходимо пояснить, что Бог, о котором упоминалось выше, является собирательным образом Бога или Творца, как его называют в Декларации независимости США. Каждая религия имеет свое собственное понимание и определение Творца, поэтому упоминание слова «Бог» само по себе не является распространением какой-либо конкретной религии и не нарушает конституционные поправки США. Попытка на законодательном уровне запретить публичное выражение почитания Богу в стране с глубокой духовной верой у людей показывает, насколько глубоко дьявол проник в правовую систему государства. Изменение Конституции с помощью толкования законов и юридических прецедентов. Когда отцы-основатели США составляли Конституцию, они закрепили в ней принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную. Причем судебная власть первоначально имела наименьшую силу. Конгресс несет ответственность за принятие законов, президент отвечает за управление в соответствии с законами, а у Верховного суда нет ни законодательной, ни исполнительной власти. В то время как Верховный суд рассматривал дело о тексте клятвы верности флагу США, опросы показали, что 90% американцев хотят оставить фразу «под Богом». В Палате представителей было 416 голосов за то, чтобы оставить эту фразу, и всего 3 голоса против. В Сенате результат был 99 голосов «за» и ни одного «против». Таким образом, решение Конгресса отразило настоящее мнение американской общественности. Будучи избранными представителями народа, члены Конгресса и президент занимают свои должности от 2 до 6 лет, а затем снова проходят выборы. До тех пор, пока мнение большинства избирателей соответствует установленным Богом нравственным стандартам, степень, в которой президент и конгрессмены могут отклоняться влево, является ограниченной. Например, если большинство людей выступают против однополых браков, то конгрессмену будет сложно поддержать такие браки. Если эти политики пойдут против общественного мнения, они рискуют лишиться своих полномочий. Однако судьям Верховного суда не нужно прислушиваться к общественному мнению, поскольку они не являются выбранными народом, и срок их полномочий не ограничен. Будучи назначенными на свои должности, они могут работать там десятилетиями. Кроме того, есть только 9 главных судей, поэтому сравнительно легче влиять на решения этих 9 человек, чем на общественное мнение. Судьи выносят решения в соответствии с законами, а законы принимаются или отменяются на основе Конституции. Таким образом, чтобы изменить общество посредством законодательства, необходимо изменить Конституцию. В США внесение поправок в Конституцию требует поддержки от 2/3 конгрессменов и 3/4 штатов. Такие жесткие требования затрудняют внесение изменений в Конституцию. Поэтому прогрессисты выбрали стратегию не вносить поправки в Конституцию, а изменить первоначальный смысл слов в Конституции. Они рассматривают Конституцию как живой и постоянно развивающийся документ. С помощью судебных прецедентов Верховного суда они делают так, что взгляды левых сил становятся законом. Фактически это является видоизмененным подрывом и нарушением Конституции. Божественные заповеди больше не являются высшими принципами. Под руководством либеральных судей Верховного суда Конституция подверглась серьезным изменениям. Поскольку решения Верховного суда являются окончательными и должны уважаться даже президентом, выдвинутые отцами-основателями принципы самоуправления и разделения власти постепенно сходят на нет под натиском всевозрастающей судебной власти. На практике судьи Верховного суда уже приобрели частичные законодательные и даже исполнительные полномочия. Деятельность либеральных судей Верховного суда повлекла ряд серьезных негативных последствий для американского общества, которые трудно исправить. Например, Верховный суд может легко с помощью судебного прецедента принять решение об удалении 10 заповедей из государственных школ и публичных мест, изменить уголовные процедуры, повысить налоги, признать право на аборты и однополые браки, разрешить публикацию и показ порнографии и так далее. Усиливающаяся власть судебной системы и либеральные судьи дали призраку коммунизма важный инструмент для достижения своих целей. Продвижение непристойного контента под предлогом так называемой свободы. В 60-е годы прошлого века в американском обществе началась эпоха глубоких преобразований. Антивоенное движение студентов левого крыла, рок-н-ролл, культура хиппи, феминистское движение, сексуальная революция и другие антитрадиционные движения создавали хаос по всей стране. Председателем Верховного суда в этот период был либерал Эрл Уоррен, при котором Верховный суд вынес множество влиятельных и далеко идущих решений. Среди них был запрет на молитвы в государственных школах и разрешение на публикацию откровенно непристойных материалов. В своей книге «Супрематисты. Тирания судей и как ее остановить» юрист Филлис Шлефли представила статистические данные, согласно которым с 1966 по 1970 год Верховный суд вынес 34 решения, отменившие решения судов нижнего уровня о запрете непристойного контента. При этом данные решения Верховного суда были без подписи, и большинство из них состояло всего из одной или двух строк. Иными словами, даже сами судьи не потрудились аргументировать свои решения. В 1966 году, после соответствующего решения Верховного суда, Голливуд снял ограничения на показ непристойного содержания в фильмах. После этого началось изобилие различных типов продукции с эротическим и порнографическим содержанием, которую сегодня уже можно увидеть повсюду. Первая поправка к Конституции США гарантирует свободу слова. Это должно было означать право свободно выражать политические взгляды, а не свободу производства и распространения порнографии. Легализация наркотиков. Когда 31 декабря 2017 года весь мир готовился встретить Новый год, телеканал CNN показал видеоматериал с кадрами, на которых репортер курила марихуану. Вероятно, находясь под влиянием наркотика, она казалась дезориентированной и не понимала, где находится. Позже эти кадры вызвали широкий негативный резонанс. Согласно Конвенции ООН, марихуана является наркотическим средством, запрещенным к свободному распространению и находящимся под строгим контролем. В 1996 году Калифорния стала первым штатом США, который легализовал марихуану в качестве лекарственного средства, отпускаемого по рецепту. Вскоре этому примеру последовали многие другие штаты. В 2012 году штаты Колорадо и Вашингтон узаконили марихуану для так называемого рекреационного использования, то есть фактически они узаконили злоупотребление наркотиками. Теперь в этих двух штатах совершеннолетние люди могут абсолютно легально выращивать, производить и продавать марихуану. Этот наркотик также был легализован в Калифорнии. В июне 2018 года канадское правительство объявило, что использование марихуаны станет законным во всей стране. Помимо нанесения серьезного вреда организму человека, наркотики вызывают психологическую зависимость. Люди с такой зависимостью готовы пойти на все, чтобы получить дозу наркотика. С другой стороны, те, кто поддерживает легализацию марихуаны, считают, что если марихуану можно будет получить легально, это поможет эффективно сократить незаконный оборот наркотиков. Они также убеждены, что легализация позволит строже регулировать вопросы в этой области и, соответственно, сократит преступления, связанные с наркотиками. Легализуя наркотики, многие штаты ожидают получить с этого миллиардные доходы. Но нетрудно понять, что если еще больше людей станут наркозависимыми, они будут терять желание работать, и у них будет плохое здоровье. Все это приведет к сокращению совокупного общественного богатства. Очевидно, что в долгосрочной перспективе легализация наркотиков не сможет увеличить государственные доходы. Кроме того, суждение о правильном и неправильном не должно основываться на экономической выгоде. Оно должно опираться на стандарты, установленные Богом. Традиционная мораль считает человеческое тело священным, созданным по подобию Бога. Западные религии говорят, что тело является храмом Святого Духа. На Востоке считается, что только имея тело человека, можно путем совершенствования стать Буддой или даосом. Таким образом, злоупотребление наркотиками является актом осквернения священного человеческого тела. Согласно сообщению газеты Los Angeles Times, одной из важных фигур, лоббирующих легализацию марихуаны в Соединенных Штатах, является богатый прогрессист. В марте 2017 года 6 сенаторов направили письма в Государственный департамент США с просьбой расследовать использование этим человеком своего фонда для продвижения прогрессивизма за рубежом и подрыва консервативного правительства. Легализация наркотиков является следующим шагом на пути к тому, чтобы лишить людей самоконтроля, еще дальше отдалить их от Бога, а также создать хаос в обществе и экономический упадок. Все это создает коммунистическому призраку условия для установления своей политической власти. Легализация однополых браков. В книге «Бытие» описывается разрушение Содома. Одним из грехов, за который поплатились жители обреченного города, был гомосексуализм. От названия этого города происходит термин «содомия», что означает «сексуальные отношения между мужчинами». Те, у кого есть базовые знания Библии, знают, что гомосексуализм идет вразрез с наставлениями Бога. В июне 2015 года Верховный суд постановил, что однополый брак является гарантированным Конституцией правом. За это решение проголосовали 5 либеральных судей из 9 против 4 консервативных судьи. Когда решение было принято, бывший в то время президент США установил в качестве главной картинки на официальной странице Белого дома в Твиттере флаг с радугой, символ ЛГБТ-сообщества. Постановление Верховного суда запретило 14 штатам применять свои местные законы о запрете однополых браков. В августе 2015 года клерк из округа Роуэн из-за своей религиозной веры отказалась выдавать свидетельство о браке однополой паре. Она также отказалась выдать это свидетельство и после решения федерального суда, обязавшего ее это сделать, за что ее заключили в тюрьму на 5 суток. Фактически, суд нарушил ее конституционное право на свободу убеждений. Когда Верховный суд вынес решение в пользу легализации однополых браков, бывший губернатор штата Арканзас и бывший кандидат в президенты от республиканской партии Майк Хаккаби назвал это судебной тиранией. Конституционный юрист Филлис Шлефли перечислила 9 методов, используемых судьями для подрыва общественной морали. Первое. Переписывание Конституции. Второе. Запрет на восхваление Бога. Третье. Установление нового значения слова «брак». Четвертое. Подрыв суверенитета США. Пятое. Поощрение распространения порнографии. Шестое. Поддержка феминизма. Седьмое. Создание серьезных помех реализации законов. Восьмое. Вмешательство в выборы. Девятое. Увеличение налогов. По состоянию на 2017 год 25 стран и регионов официально признали однополые браки. Среди этих стран главные развитые страны, такие как США, Великобритания, Франция, Германия, Испания, Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция, Португалия, Бельгия, Австралия, Новая Зеландия и Канада. Это тревожная ситуация. Закон может укреплять мораль и может стимулировать общество двигаться в сторону повышения нравственности. Легализация поведения, которое явно отклонилось от традиционных моральных принципов, равносильно тому, что правительство и законодательство учат людей идти против морали и против Божьих заповедей. С другой стороны, под влиянием так называемой политкорректности, критика хаоса, в котором находится нынешнее общество, исходящее от отдельных людей, гражданских ассоциаций или со стороны религиозных групп, может быть легко переведена на уровень политики и прав. В результате это приведет к ограничению свободы слова или применению других наказаний. После легализации аморального поведения любые критические замечания по данным вопросам будут расцениваться как нарушение законов, например, закона о дискриминации по признаку пола. Закон превратился в средство удушения способности людей оценивать вещи с позиции морали. Все это, по сути, равносильно стимулированию людей безудержно потакать своим желаниям, двигаясь к упадку и вырождению. Снятие личной ответственности. Во всех традиционных религиях подчеркивается важность личной ответственности. В Библии, в книге пророка Иезекииля, приводятся условный отец и сын, чтобы изобразить положительные и отрицательные примеры. Хотя они и являются отцом и сыном, но они несут личную ответственность за последствия своих собственных поступков и не несут ответственности за поступки друг друга. Как говорится в Библии, что посеешь, то и пожнешь. Китайцы говорят, что за добро и зло будет соответствующее воздаяние, что отражает такой же принцип. Свобода означает ответственность. Человек имеет право и свободу выбора идей, высказываний и поступков, но он также должен и отвечать за свой выбор. Как только человек совершил проступок, он должен быть соответствующим образом наказан. Это принцип справедливости. Либеральные судьи, тем не менее, поощряют людей уклоняться от своих обязанностей и перекладывать ответственность на преобладающие социальные условия, такие как экономическая ситуация, расовый аспект, физическое и психическое здоровье, образование и другие демографические факторы. Все это позволяет правонарушителям избегать судебного наказания. Ограничение исполнения законов дает зеленый свет криминалитету. Под влиянием либерализма множество судей и юридических учреждений умышленно ограничивают законные полномочия правоохранительных органов, что дает свободу действий криминальным элементам. Цель коммунистического призрака состоит в том, чтобы таким образом парализовать госаппарат и вызвать социальные потрясения. Он хочет либо расширить полномочия государства, либо создать условия для совершения государственного переворота или революции. Во множестве американских штатов были приняты ультралевые законы. Наиболее показательным стал случай принятия закона о так называемых городах-убежищах. Например, некий город-убежище запрещает федеральным чиновникам арестовывать нелегальных иммигрантов, запрещает полиции арестовывать иммигрантов по судебному ордеру об аресте и к тому же запрещает местным правоохранителям сотрудничать с федеральными органами, контролирующими исполнение миграционных законов. Это создает серьезную угрозу безопасности для общества. В июле 2015 года нелегальный мигрант Хосе Инес Гарсия Сарате застрелил женщину в Сан-Франциско. На тот момент ему уже были предъявлены обвинения в 7 преступлениях на территории США, связанных с наркотиками, грабежом и незаконным хранением оружия. Его 5 раз депортировали из страны. Однако при всем при этом он продолжал находиться под защитой муниципальных властей Сан-Франциско. После совершения убийства его отпустили на свободу, признав невиновным. Ему также успешно удалось избежать 6-й депортации, на которой настаивали федеральные чиновники миграционной службы. Когда преступник предстает перед судом, к прокурорам предъявляют крайне строгие требования. Это делается якобы для того, чтобы защитить законные права и интересы подозреваемого. Однако в конечном счете это часто позволяет преступникам воспользоваться лазейками в законодательстве. Особенно преступникам изворотливым, могущественным и разбирающимся в законах или тем, которых защищают способные адвокаты. Судебные процессы могут затянуться на долгие месяцы и годы. На них может быть потрачено множество денег и сил. И в итоге, даже если подозреваемый действительно совершил преступление, наказать его в соответствии с законом все равно будет чрезвычайно трудно. Вслед за распространением так называемого «сексуального освобождения», суды стали ссылаться на так называемые «недавние результаты физиологических исследований», подтверждающие, что сексуальные домогательства не наносят большого вреда или даже совсем безвредны. В связи с этим количество случаев вынесения мягких приговоров за сексуальное домогательство стало ужасающим. Кроме того, многих преступников досрочно выпускают на свободу. Формальная причина состоит в недостатке бюджетных средств или же защите прав преступников. Но фактически это делается ради так называемой политкорректности, с помощью которой ослабляется сила закона и нарушается стабильность общества, что прокладывает дорогу к расширению полномочий государства. Справедливость законов обеспечивается строгостью наказания тех, кто совершает непростительные проступки. С древности убийство наказывалось смертью. Но в некоторых странах и штатах упразднили смертную казнь под предлогом так называемых гуманности, толерантности и уважения к жизни. Под влиянием деградировавшего либерализма и прогрессивизма некоторые люди проявляют чрезмерное внимание к так называемым правам и законным интересам преступников. Какие бы зверские преступления они ни совершили, все равно найдутся те, кто будет громко заявлять об их правах. При этом о защите прав пострадавших и эти люди ничего не говорят. Если убийца не расплачивается жизнью за жизнь и его еще содержат за счет налогоплательщиков, то утрата им всего лишь физической свободы является несправедливой по отношению к участи его жертв и страданиям их родственников. Многие исследователи в США обнаружили, что смертная казнь эффективна в сдерживании преступности. Дэвид Мюльхаузен, старший аналитик Фонда наследия по вопросам политики, в 2007 году дал показания в Комитете Сената США по судебной системе о том, что смертная казнь обладает сдерживающим эффектом и может спасти жизни. В 90-х годах Пол Рубин из исследовательского университета Эмори и еще двое ученых изучили статистику преступности за 20 лет в 3000 небольших американских городах. Они пришли к выводу, что одна смертная казнь в среднем может спасти 18 жизней людей, которых могли бы убить. Даже те ученые в США, которые выступают против смертной казни, признают, что казнь имеет сдерживающий эффект. Ирония состоит в том, что деградированные законы, которые чрезвычайно терпимы к явно аморальным действиям, в то же время крайне строги ко многим проявлениям нормального поведения в обществе. Например, они строго ограничивают родителей в воспитании детей. По сути, это равносильно лишению детей необходимого для них домашнего воспитания. Подталкивая понятие свободы и законности к крайности, дьявол исказил законы и лишил их святости. Использование иностранных законов для ослабления суверенитета США. Когда либеральные судьи не могут найти в Конституции США формулировки для поддержания своих личных взглядов, они ищут аргументы в законах, принятых в других странах. Например, в деле Лоуренс против Техаса, 2003 год, судья хотел отменить закон штата Техас, запрещающий гомосексуальные половые акты. Однако, не найдя соответствующей статьи в Конституции США, он сослался на положение иностранных законов, заявив, что, цитата, «во многих странах это уже стало неотъемлемой частью свободы человека». Конец цитаты. Таким образом, он успешно отменил закон штата. Этот случай стал прецедентным и привел к отмене аналогичных законов в 13 других штатах. Коммунистические идеи распространяются по всему миру в разных формах. Таким образом, возникла явная тенденция превращения азиатских и европейских обществ в социалистические. Африка и Латинская Америка уже сильно заражены идеями коммунизма. Зимбабве, Венесуэла и многие другие страны являются социалистическими, хотя и не называют себя таковыми. Даже Канада не смогла избежать влияния этих идей. Вслед за расширением торговли и ростом глобализации, США становятся все более связанными с другими странами. Либеральные судьи вносят элементы социализма внутри страны, заявляя, что такова международная практика. Затем они используют прецедентное право для изменения законов и духа Конституции США. Это чрезвычайно опасно. США являются лидером свободного мира. Если даже эта страна не сможет защитить свои традиционные фундаментальные вещи, тогда весь мир утонет в болоте коммунизма. Четвертое. Возвращение духа закона. Возникновение различных хаотичных явлений в области права говорит о том, что законы уже сильно отклонились от наставлений Бога. Законность стала тем методом, который использует дьявол, чтобы попирать нравственную основу человеческого общества, доведя его до грани разрушения. Антитрадиционные законы легализуют и нормализуют порочное поведение. Это равносильно тому, что распахнули дверь для распространения греха и закрыли двери для добра. Все это ведет общество по ложному пути, ускоряя упадок и разрушение нравственности человечества. Аморальные законы подорвали авторитет самого закона и ослабили его способность поддерживать общественный порядок. В результате единственным так называемым решением данной проблемы стало расширение власти государства. Деградированные законы продолжают разрушать традиционную веру. Французский мыслитель Алексис де Токвиль предостерегал, что единственным эффективным средством управления обществом, у которого нет духовной веры, может быть только диктатура. Если дьяволу удастся полностью захватить контроль над законами, это станет мощным оружием для развращения человечества. В такой ситуации у людей останется лишь два варианта – либо отказываться исполнять законы, либо предать свою мораль и подчиниться требованиям испорченных законов. В первом случае закон будет существовать формально. Об этом хорошо сказал юрист Гарольд Берман. Цитата. «В закон непременно нужно верить. В противном случае он превратится в пустой звук». Конец цитаты. В обществе возникнут потрясения и расколы. Разное отношение к законам обострит политическую борьбу, которая приведет к политической нестабильности и усилению контроля со стороны государства. Во втором случае это приведет к непрерывному отклонению от традиционных норм морали. Нравственность общества будет падать, законы будут становиться все более испорченными. Даже может возникнуть явление, когда плохой закон – это все равно закон, и никто не заметит в этом проблемы. Когда дойдет до этого этапа, то независимо от того, как отреагирует общество, в итоге все окажутся в западне дьявола, из которой трудно будет выбраться. В книге «Голый коммунист», написанной в 1958 году, перечислены 45 целей Компартии, направленных на проникновение и подрыв США. 7 из этих целей связаны с правовой системой. Цель 16. Использовать технические решения судов, чтобы ослабить основные институты США с помощью утверждений, что их деятельность нарушает гражданские права. Цель 24. Отменить все законы, ограничивающие непристойное содержание, назвав их цензурой, нарушающей свободу слова и свободу СМИ. Цель 29. Дискредитировать Конституцию США, называя ее неадекватной, устаревшей и мешающей международному сотрудничеству. Цель 33. Отменить все законы и процедуры, которые мешают работе коммунистического аппарата. Цель 38. Передать часть полномочий полиции на проведение арестов социальным учреждениям. Рассматривать все поведенческие проблемы как психические расстройства, которые могут решить только психиатры. Цель 39. Добиться доминирования в области психиатрии и использовать законы по охране психического здоровья для контроля над теми, кто выступает против коммунистических целей. Цель 45. Отменить оговорку Коннелли, чтобы США не могли помешать Международному суду ООН взять на себя юрисдикцию по внутренним проблемам. Предоставить Международному суду юрисдикцию по внутренним проблемам. Предоставить Международному суду юрисдикцию над странами и отдельными лицами. Сравнив вышеуказанные цели с нынешней ситуацией, можно увидеть, что многие из них уже практически достигнуты. С помощью правовых методов коммунизм постепенно поглощает американскую систему правосудия, подрывая законы и справедливость. Будь то законы, основанные на ненависти в странах с коммунистическими режимами, или же постепенно поглощаемые коммунизмом законы в западных странах, в обоих случаях утрачен основной дух закона, то есть уважение к Богу и традиционной морали. Если мы не сможем защитить моральные нормы, основанные на наставлениях Бога, то, находясь под влиянием призрака коммунизма, мы потеряем независимую судебную систему и нравственные ориентиры. Мы смиримся с тем, что агенты коммунизма с помощью законов будут совершать нападки на добро и потворствовать злу, невольно выполняя замысел коммунистического дьявола по уничтожению человечества. Осталось совсем немного времени, чтобы избавиться от контроля со стороны злого духа и исправить ситуацию.